5 дней. Либби целых 5 дней пролежала в больнице, прежде чем умереть. Незадолго до смерти казалось даже, что она еще очнется. Она начала что-то бормотать во сне, переворачивать страницы воображаемой книги, но потом слова стали совсем нечленораздельными, и Либби совсем исчезла в белом тумане лекарств и болезни.
«Она угасает», —
сообщила Эдди медсестра, которая зашла осмотреть Либби в то последнее утро. Эдди спала подле Либби, на каталке. Она позвонила Аделаиде и Тед, и те успели приехать в больницу. И вот, около 8 часов, когда у ее кровати собрались все 3 сестер, Либби начала дышать все реже и реже.
«А потом», — криво улыбнулась Тед, — «просто-напросто перестал».
У нее так распухли пальцы, что кольца пришлось срезать. Маленькие изящные ручки Либби, сухонькие, изящные ручки, любимые веснушчатые ручки, которые складывали бумажные кораблики и пускали их плавать в тазу, распухли, как сосиски. Ужасное выражение, мерзкое выражение, которое то и дело повторяла Эдди.
Распухли, как сосиски. Пришлось звать ювелира, чтобы кольца срезал.
«Ты почему мне не позвонила?»
— спросила Гарриет, онемевшая, остолбеневшая, когда к ней, наконец, вернулся дар речи. В кондиционированном холоде новой машины Эдди ее голос показался ей неуместным писком, прозвучав из-под лавины черноты, которая ее придавила чуть ли не до обморока, когда она услышала: «Либби умерла».
«Ну», — философски ответила Эдди, — «я подумала, не стоит раньше времени портить тебе отдых».
«Бедные девочки», —
раздался над их голосами знакомый голос. «Тед».
Эллисон закрыла лицо руками и расплакалась. Гарриет стиснула зубы.
«Здесь только Эллисон грустнее, чем мне», — думала она. «Во всем зале только нам 2 по-настоящему грустно».
«Не плачь», —
Тед поучительски положил руку на плечо Эллисон.
«Либи бы не хотела, чтобы ты плакала».
Голос у нее был расстроенный. Немного расстроенный, холодно отметила та самая Гарриет, которая наблюдала за всем со стороны, над которой горе было невластно. Расстроенный, да не очень.
«Ну почему?»
— думала Гарриет, ослепнув, одурев и изболевшись от слез.
«Почему они не забрали меня из этого вонючего лагеря, когда Либби умирала?»
Пока они ехали домой, Эдди вроде как извинилась.
«Сначала мы думали, что она поправится», — сказала она. «А потом я подумала, уж лучше тебе такое ее не видеть. А под конец я уж и вовсе ни о чем не думал».
«Девочки», — сказала Тед, — «вы помните кузину Деллу и кузину Люсинду из Мемфиса?»
К ним подошли 2 замшелые старухи. Одна высокая и загорелая, другая кругленькая, черненькая, с черной бархатной сумкой, расшитой блестящими камешками.
«Вы только поглядите», — сказала высокая и загорелая старуха. На ней были широкие туфли на плоской подошве, и стояла она по-мужски, засунув руки в карманы приталенного платья цвета хаки.
«Храни вас Господь», —
пробормотала черненькая толстушка, промокая глаза, которые тоже были подведены черным, как у актрис немого кино, розовой салфеткой. Гарриет глядела на них и думала о бассейне в загородном клубе, о голубом свете, о том, каким совершенно беззвучным делался мир, когда она с глубоким вдохом уходила под воду.
«Ты сейчас можешь там оказаться», —
твердила она себе.
«Только сосредоточься как следует, и сможешь».
«Можно я украду Гарриет на минутку?»
Аделаида, одетая в модное черное платьице с белым воротничком, схватила ее за руку и потащила за собой.
«Чтоб потом вернула на место».
Маленькая толстенькая старушка погрозила ей унизанным кольцами пальцем.
«Отсюда можно сбежать. Мысленно. Что там Питер Пэн говорил Венди? Закрой глаза и вспомни что-нибудь славное».
«Ах!»
— Аделаида застыла посреди комнаты, зажмурилась. Люди проталкивались мимо них. Где-то рядом гремел орган. «Ближе, Господь, к тебе! Скукота! Впрочем, Гарриет никогда не могла угадать, отчего старушки могут прийти в восторг.
«Туберозы!»
— выдохнула Аделаида, и ее нос в профиль был до того похож на нос Либби, что у Гарриет отвратительно сжалось сердце.
«Понюхай!»
Она подтащила Гарриет к огромному букету, который стоял в фарфоровой вазе. Орган был не настоящий. В нише за столиком Гарриет углядела катушечный магнитофон, спрятанный за бархатными занавесками.
«Мои любимые цветы!»
— Аделаида все подталкивала ее поближе.
«Вот эти миленькие, видишь? Ты только понюхай, дорогая!»
У Гарриет скрутило живот. В комнате было до того жарко, что аромат казался липким, убийственно приторным.
«Божественный запах, правда?» — спрашивала Аделаида. — Они у меня в свадебном букете были.
В глазах у Гарриет зарябило, с боков наползла чернота. Не успела она опомниться, как свет покосился, и чьи-то крепкие пальцы, явно мужские, ухватили ее под локоть.
— Ну, обморок не обморок, а если не проветрить, голова у меня от них сразу начинает болеть, — говорил кто-то.
«Надо ее на воздух вывести», — сказал незнакомец, который держал Гарриет на руках. Невероятно высокий старик, волосы у него были белоснежные, а брови черные и кустистые.
Несмотря на жару, одет он был в вязаную безрукавку с треугольным вырезом, а под ней и еще рубашка и галстук. Откуда ни возьмись, налетела Эдди, вся в черном, будто злая колдунья из страны Оз, и уставилась на Гарриет. Несколько секунд мерила ее ледяным зеленым взглядом. Потом поднялась все выше, выше и выше и сказала.
«Пусть посидит в машине». «Я ее отведу», — сказала Аделаида.
Она взяла Гарриет за левую руку, а старик за правую. Он был совсем старый. Ему было, может, уже за 80, а то и все 90. И они с ним вывели Гарриет за дверь на слепящее солнце. Шли они еле-еле, примеряясь скорее к шагу старика, чем к Гарриет, хоть у той и подгибались колени.
«Гарриет!» — театрально воскликнула Аделаида и сжала ее руку. «Ты, верно, и не знаешь, кто это? Это мистер Джей Роудс Самнер. У него дом был совсем неподалеку от нашего».
«Чипокс»,
— уточнил мистер Самнер, важно выпятив грудь.
«Ну, конечно же, Чипокс. От напасти прямо вниз по улице. Помнишь, Гарриет, мы тебе рассказывали про мистера Самнера, который уехал в Египет по дипломатической службе?»
«Я знал твою тетю Адди, когда она была совсем крошкой».
Аделаида игриво рассмеялась.
«Ну, не такой уж и крошкой. Гарриет, я думала, тебе будет интересно пообщаться с мистером Самнером, раз уж ты так интересуешься Тутанхамоном и всяким таким».
«Я в Каире недолго был», — сказал мистер Самнер. «Только во время войны. Тогда в Каире кого только не было».
Он прошаркал к длинному черному лимузину катафалку, нагнулся, проснулся в окошко с пассажирской стороны, чтобы поговорить с шофером.
«Приглядите за этой юной леди, хорошо? Она тут полежит немножко на заднем сиденье».
Шофер, у которого на голове было громадное темно-рыжее афро, а лицо белое, как у Гарриет, вздрогнул. Выключил радио.
«Чего?»
Он завертел головой, не зная, куда смотреть. То ли на дряхлого старика, который торчал в окне, то ли на Гарриет, которая забралась на заднее сиденье.
«Плохо ей?» «А знаешь что?»
Сказал мистер Самнер, который вслед за Гарриет просунул голову в темное нутро лимузина.
«Тут, судя по всему, и бар есть».
Тут шофер наконец встрепенулся, выпрямился.
«Нет, сэр, мистер, это в другой моей машине», — ответил он шутливым, снисходительным и преувеличенно любезным тоном.
Мистер Самнер одобрительно хлопнул по крыше лимузина, и они с водителем расхохотались.
«Замечательно», — сказал он.
Руки у него тряслись, и хоть соображал он нормально, но все равно Гарриет впервые видела, чтобы такой старенький и дряхлый человек мог самостоятельно передвигаться.
«Замечательно. Значит, дела у тебя идут отлично?»
«Не жалуюсь.
Рад слышать. Так, девочка, — сказал он Гарриет, — чего тебе хочется? Хочешь кока-колы?»
«Ай, Джон», — пробормотала Аделаида, — «да не нужно ей ничего».
«Джон?» — Гарит уставилась в одну точку.
«Ты только знай, что твою тетю Либби я любил больше всего на свете»,
— сказал мистер Самнер. Голос у него был старческий, надтреснутый, а выговор — настоящего южанина.
«На этой девушке я бы женился, если бы только она за меня пошла».
У Гарриет на глаза навернулись возмутительные слезы. Она сжала губы и постаралась не расплакаться. В машине была страшная духота. Мистер Самнер сказал:
«Когда твой прадедушка помер, я и впрямь попросил Либби за меня выйти. А мы тогда уж старые были».
Он усмехнулся.
«Знаешь, что она мне ответила?»
Он заметил, что Гарриет на него не смотрит, и легонько постучал по двери машины.
«Эй, знаешь, милая, что она сказала? Она сказала, что, может, и согласилась бы, если бы только не надо было в самолет садиться. Чтобы вы понимали, юная леди, я тогда в Венесуэле работал».
Стоявшая позади него Аделаида что-то сказала. Старик еле слышно произнес:
«Черт меня дери, прямо вылитая Эдит».
Аделаида кокетливо рассмеялась, и стоило Гарриет услышать этот смех, как у нее вдруг сами по себе затряслись плечи, и рыдания прорвались наружу.
«Ах!»
— с неподдельной мукой воскликнул мистер Самнер, и на Гарриет, сквозь окно в машине, снова упала его тень.
«Храни тебя Господь, девочка!»
«Нет, нет,
нет!»
— твердо сказала Аделаида и увела его.
«Оставь ее, все с ней будет в порядке, Джон».
Дверь машины так и осталась открытой. В тишине рыдания Гарриет казались особенно громкими и отвратительными. Шофер молча разглядывал ее в зеркало заднего обзора поверх дешевой брошюрки, на обложке которой был нарисован зодиакальный круг и написано «Твой любовный гороскоп». Наконец он осведомился: «У тебя мама померла?» Гарриет помотала головой. В зеркале шофер вскинул бровь.
«Мама, говорю, померла?»
«Нет».
«Ну и все?» — он щелкнул зажигалкой. «Тогда нечего и реветь».
Он закурил, захлопнул зажигалку и выдохнул в окно длинную струйку дыма.
«Только тогда и узнаешь», — сказал он, — «как оно, когда по-настоящему тоскливо».
Он вытащил из бардачка пару салфеток, протянул ей.
«Так кто помер-то?» — спросил он. «Папа?»
«Тетя»,
— с трудом выговорила Гарриет.
«Кто-кто?»
«Тетя!»
«А, тетка!»
Он помолчал.
«Ты у нее жила?»
Несколько минут он терпеливо ждал ее ответа, потом пожал плечами и отвернулся. Выставил локоть в окно, тихонько докурил сигарету. Другой рукой он придерживал брошюрку, которая лежала справа от него на сиденье, и в которую он периодически заглядывал.
«Ты когда родилась?» — вдруг спросил он Гарриет. — «В каком месяце?»
— «В декабре»,
— ответила Гарриет, едва он открыл рот, чтобы повторить вопрос.
— «В декабре?»
Он обернулся, задумчиво глянул на нее.
— «Стрелец, значит?»
— «Козерог». —
«Ха-ха, козерог», —
смеялся он неприятно и даже как-то гаденько.
— «Значит, ты козочка?»
На другой стороне улицы зазвонили колокола баптистской церкви. Полдень. Ледяной механический перезвон пробудил в Гарриет одно из самых первых ее воспоминаний. Одетая в красное пальто Либби. Осенний день, сочное небо, красные и желтые листья в канаве. Нагнулась к Гарриет, обхватила ее руками за талию.
«Послушай».
И они вместе слушают, как в холодном погожем воздухе звучит жалобная нотка, которая и 10 лет спустя звучит так же, как тогда. Печально и зябко, будто кто-то ударил по клавишам игрушечного пианино. Нотка, которая и летом отзывается оголенными ветвями, зимним небом и потерями.
«Не против, если я радио включу?» — спросил шофер.
Гарит плакала и ничего не ответила. Тогда он все равно его включил.
«А жених у тебя имеется?» — спросил он.
Кто-то погудел им клаксоном.
«Хай!»
— откликнулся шофер, махнул рукой. И Гарит вскинулась, будто ее током ударило, потому что на нее в упор глядел явно узнавший ее Дэнни Рэтлиф, который, судя по его лицу, был поражен не меньше нее. Еще миг, и он пронесся мимо, и Гарит уставилась вслед непристойно задранному заду трансама.
«Эй, слышь, что?» — все повторял шофер,
и Гарит, вздрогнув, наконец заметил, что он перегнулся через спинку водительского кресла и глядит на нее.
«Жених есть, говорю?»
Гарит постаралась незаметно проследить за трансамом и увидела, как он, проехав пару кварталов, свернул налево, в сторону вокзала и заброшенных товарных складов. После угасающих нот хорала церковные колокола вдруг яростно принялись отбивать время.
Бам-бам-бам-бам-бам. «Хм, а ты выпендрежница», — сказал шофер.
Голос у него был игривый, кокетливый.
«А то нет».
Гарит вдруг испугалась, что Дэнни может вернуться. Она глянула в сторону похоронного бюро. На ступеньках толклись люди. Несколько старичков курили. Мистер Самнер с Аделаидой стояли в сторонке. Мистер Самнер заботливо склонился над Аделаидой. Он... что же это? Прикуривает ей сигарету? Адди давно курить бросила. Но нет. Вон она стоит, руки скрестила и, как-то непривычно откидывая голову, выдувает облачка дыма.
«Парни, выпендрежниц не любят», — сказал шофер.
Гарит выбралась из машины и, оставив дверь открытой, быстро зашагала в сторону похоронного бюро.